медицина, здоровье и судьба. В отношении к медицине со стороны разных людей иногда наблюдаются два противоположных крайних подхода. Одни полностью полагаются на нее, живут на таблетках, при каждом недомогании вызывают врача и требуют больничной. Они сами не желают совершать ни малейших усилий, чтобы вести здоровый образ жизни, чтобы исцелить себя. Хотя большинство болезней легко уходит. Стоит лишь изменить образ питания, перестать курить и пьянствовать, начать отлаживание своей эмоциональной сферы. Другая крайность, присущая обычно неофитам, новичкам в вере, попытка полного отказа от услуг медицины. И обычно надежда на разные панацеи, типа голоданий, хождения босиком, увлечений той или иной монодиетой. Такие инновации неплохи для начала, хотя, разумеется, недостаточны для достижения каких-либо духовных результатов. Но другие неофитские увлечения могут оказаться катастрофическими. Пример – обильное питье мочи, приводящее к отравлению головного мозга, умственной деградации и психическим заболеваниям. И не было увлечения ежедневными обильными клизмами, нарушающими нормальную трофику организма. Ведь именно в толстом кишечнике происходит всасывание некоторых витаминов и других полезных элементов пищи. В эту же группу детских болезней левизны можно отнести объявление врагами человека номер один то соли, то сахара, то хлеба, то даже кислорода. Наши болезни можно разделить на три группы. Первая, возникающая естественно вследствие физического износа тела. Пример – постепенное разрушение с возрастом зубов. Также из-за естественной неопытности при овладении чем-то новым, от переутомления и так далее. Вторая группа болезней, вызываемая нашими пороками, например, пристрастием к ядам, алкоголь, табак и другие. Чревоугодное упойное питание. Жизнь в гневе осуждения, раздражения, ненависти, вместо любви и покоя. Третья группа – болезни вследствие элементарного гигиенического или религиозного невежества. Пример – отсутствие правильной религиозной устремленности, когда в центре внимания верующих оказываются бесы, колдуны и вампиры, а вовсе не Бог. Люди думают о них и через это привлекают их к себе, сонастраиваются с ними, а не с Богом. И это ведет к массовым заболеваниям шизофрении среди членов таких сект. Болезнями второй и третьей групп Бог показывает нам, что мы не правы. Стремится подтолкнуть нас к поиску верных решений. Так одной из наших трагических ошибок может стать отсутствие памятования о грядущей смерти этого моего тела. Смерть может прийти ведь и весьма скоро, никто не знает точно когда. И она кладет конец всем мечтам о том, что вот когда-нибудь потом, когда выйду на пенсию, после расставания с телом ведь достичь принципиальных изменений в себе и своего положения в многомерном пространстве уже нельзя. Придется ждать следующего воплощения с уготованной этой земной жизнью судьбой. Бог таким людям, тем, которые должны делать духовные усилия, но их не делают, дает, например, рак, актуализирующий для человека его смерть. Конкретными механизмами, вызывающими болезни, могут быть и генетические факторы, и повреждения плода, и травмы, отравления, убойное и несбалансированное питание, воздействие микробов, вирусов, паразитических грибков, информационные перегрузки и переутомления, неправильные жизненные установки, энергетические загрязнения чакр и меридианов, а также подселение в тела духов разного уровня развития, как глубоко порочных людей, так и животных и даже растений. Все это приводит к очень разным болезням, и психическим, и онкологическим, или просто воспалением и болям неясного происхождения. Все эти болезни возникают в наших телах или душах в результате сочетания двух воль – воли самого человека и воли Бога. Все они – реализации наших судеб. Судьба каждого из нас состоит как бы из двух переплетающихся линий, врожденной и приобретаемой в этой земной жизни. Например, если ребенок рождается с теми или иными дефектами тела или получает их в раннем возрасте, это его врожденная судьба, то есть отягощение жизни вследствие очень серьезных ошибок в прошлом воплощении. По мере подрастания ребенка у него появляется способность принимать этически значимые решения. На их основе формируются новые линии судьбы уже в данной земной жизни. И она начинает постепенно превалировать, а затем и доминировать, над врожденной линией. Неблагоприятная судьба, значит, может быть полностью изменена, если мы становимся на верный путь своего развития. И наоборот, хорошая судьба может быть затоптана в грязь нашими собственными этическими ошибками. Ведь судьба – это не какой-то механический закон, определяемый, например, звездами и планетами, как утверждают астрологи. Судьба – это непосредственное ведение нас по жизни Богом, высшим сознанием, обладающим вездесущностью, всеведением, абсолютными любовью, мудростью и силой. Он ведет каждого из нас к себе, в себя. Если мы идем правильно, он поощряет нас блаженством. Если сворачиваем с прямого пути к нему, он указывает нам на это, делая больно тем или иным способом. Все очень просто. И не надо сетовать на плохие условия жизни. Ведь путь к нему – это вовсе не ходьба пешком или поездки в транспорте, но преобразование себя как сознание. Это именно внутренняя работа над собой. Путь к себе Бог обрисовал через аватары Бабаджи в виде формулы «Истина, простота, любовь, карма-йога, уничтожение низшего «я» ради слияния с «я» высшим». Здесь кратко изложено все учение Бога. Все остальные знания и наставления – лишь разъяснение к этой формуле. Бог хочет от нас в том числе мудрости. Без нее трудно идти по этому пути. Одним из уроков здесь является изучение строения и функционирования собственного тела, забота о нем. Обучившись этому, мы затем можем заботиться и о других людях, обогащая их своим опытом. Приходилось слышать мнение, что, например, сифилис надо лечить такими-то комплексами асан хатха-йоги, или что вообще любую болезнь надо исцелять только молитвой, или что и вообще лечиться не следует, само пройдет, пусть организм укрепляет свою сопротивляемость, а от любых лекарств, мол, только вред. Но сифилис от асан не проходит, лишь переходит, пока заболевший делает асаны, в следующую стадию своего развития. И занозу никому не придет на ум удалять молитвой. Ее удаляют ногтями, иглой, пинцетом. И жизнь в теле нам дана вовсе не для того, чтобы болеть, тратя на это энергию и драгоценное время. Она дана, чтобы активно развивать в себе божественные качества, любовь, мудрость и силу. Мой подход состоит в том, что от любой болезни надо лечиться срочно, не давая ей развиться, и комплексно, всеми имеющимися методами. Даже если в руку воткнулась заноза, да, будет уместно задуматься, то ли дело я делал, какое на самом деле нужно, или не потеряно ли было мною в тот момент состояние любви и покоя. Но слишком долго думать об этом с занозой в руке смысла не имеет. Занозу надо быстрее удалить, и даже, возможно, смазать ранку йодом. Также и при гриппе, ангине, насморке. Они могут быть указаниями на какие-то ошибки. Например, та же потеря покоя или общение не с теми людьми. Но сделав правильные выводы, вполне уместно начать обрабатывать пораженную слизистую оболочку марганцовкой, мазью или настойкой календулы. Противовирусной оксалиновой мазью. Сделать облучение кварцевой лампой. Пить заварки шиповника, крапивы, хвои. Поможет и прочистка соответствующих чакр и меридианов, очищение кокона. Также и в случае более сложных заболеваний, требующих вмешательства специалистов-врачей. Даже при раке нет смысла отказываться от предложенной врачами операции. Надо лишь главный акцент, несомненно, сделать на выяснение его кармической причины и на исправление своих ошибок. Кстати, современная мессия Сати Саи, обладающая неограниченной способностью к чудотворению, лично исцелившей множество больных очно и заочно самыми невероятными с точки зрения материалистов способами, все же заботится о создании обычных больниц, даже на территории собственного ашрама. Ведь и медицинские работники, и пациенты должны развивать себя, совершенствуясь на пути к Богу, через взаимодействие друг с другом. А чудесное исцеление надо заслужить собственными усилиями, иначе оно не пойдет на пользу. Каждый хороший хозяин или хозяйка должны иметь в своем доме не только для себя, но и для гостей набор самых элементарных медикаментов – бинты, вата, йод, календула, прополис, фталазол, анальгин, оксалиновая мазь, миновазин, индовазин, шалфей и другие. А кое-что из этого надо брать с собой и при выездах на природу, особенно группой. Например, фталазол поможет при воспалении в кишечнике, шалфей – при воспалении в пищеводе или желудке. Миновазином можно не только натирать заболевшие мышцы, но, разведя его примерно в 50 раз, закапывать в нос при насморке или в глаза при конъюнктивите, а при разведении в 10 раз он хорошо поможет, как полоскание при ангине. Смазывание индовазином и плотное бинтование опухающих суставов ног позволит идти после их ушибов или натертостей. Прекрасными заживляющими свойствами обладает прополис. Каждому хорошо бы стать специалистом в бытовой медицине. Это и себе облегчит жизнь и позволит помогать в трудностях другим. Это тоже уроки мудрости. Питание убойной пищей, что сейчас достаточно хорошо исследовано статистически, как и курение и алкоголизм, резко повышает риск заболевания раком. Питающиеся безубойно люди раком не заболевают. Наоборот, даже одного лишь отказа от убойного питания обычно бывает достаточно, чтобы резко улучшить состояние здоровья. Исчезают желудочно-кишечные заболевания, гипертония, различные проявления подагры и так далее. В России до 1917 года накапливался успешный опыт лечения безубойным питанием от различных болезней и пристрастия к алкоголю и табаку. Ширилось также этическое движение за нравственность в питании, одним из инициаторов которого был русский писатель Лев Николаевич Толстой, проклятый за вольнодумство, господствовавший церковью. Люди, вставшие на истинный религиозный путь, быстро избавляются от множества болезней, даже от рака. У меня в разные годы занимались десятки раковых больных. Были среди них даже уже неоперабельные, то есть те, от которых отказалась медицина, как от безнадежных. Все они выздоровели, приняв правильную духовную ориентацию и начав совершать, каждый в меру своих сил, реальные усилия по совершенствованию себя. Отмечу, что, естественно, не всякая религиозность спасает от болезней. Иллюстрацией к этому является вовсе не меньшее число больных среди членов современных массовых сект. А те секты, где культивируют мистический страх вместо любви, становятся очагами и рассадниками психических заболеваний. Существуют также секты, где массово применяют психоделики, алкоголь. А это несовместимо как с духовным путем, так и с просто здоровьем. Надо очень хорошо понять, что все наши болезни – это результат наших этических ошибок или глупости. За всей нашей болью надо увидеть руководящую руку любви Бога, которая через нее желает нам на что-то указать, что мы должны изменить в себе. Болезни могут быть, например, следствием курения, алкоголизма, питания трупами животных. Но не предупреждал ли нас Бог об этом? И если на это благословляют лидеры вашей секты, то не пора ли отвернуться от них и обратиться к водительству Бога? Болезни бывают и от лени человеческой, от лежачей-сидячего образа жизни, например. Также от игнорирования необходимости закаливания организма. Или от того, что мы забыли о приближающейся с каждым днем смерти тела и необходимости в связи с этим совершать духовные усилия, чтобы успеть. Пример, который мы уже обсуждали – рак, который дается нам для того, чтобы предупредить о приближении смерти, чтобы сделать ее приближение более ощутимым, более явным. И если человек намек этот принимает и пробуждается, рак уходит. Болезни бывают и у целителей. Они их снимают на себя с пациентов, если спешат исцелить тело, вместо того, чтобы начать с исцеления души, то есть с устранения этических причин, вызвавших болезнь. А все такие причины укладываются в три группы. Отсутствие устремленности к Богу или неверная устремленность, отсутствие любви и невежество. Приведу лишь один из множества возможных примеров. Пригласили меня как-то к себе домой две дамы, мама со взрослой дочерью. Мы сели на кухне пить чай. А на плите рядом варился в кастрюле чей-то труп. Они долго рассказывали о своих болезнях. Я потом спросил их насчет любви. Любви, в частности, к животным. Обе они заворковали о том, как они их сильно любят. Я приподнял крышку кастрюли и спросил, «Любите именно в виде супа или в жареном виде тоже?» Особенно страшен, как причина заболевания, хронический гнев, видя в том числе эмоции осуждения кого-то, неприязни, ненависти. Все это не только ведет в ад, но и портит здоровье. Через эти болезни Бог нас предупреждает, чтобы опомнились, пока не поздно. Причем разные таблетки и валерьянка отодавить не помогут. Бог хочет от нас этических решений и реального изменения себя. Также, давая нам некоторые болезни, Бог предлагает взяться за элементарное изучение анатомии и физиологии своего тела, за познание причин хотя бы самых обычных нарушений здоровья. Например, сочетание большого количества белков или жирной пищи со сладкими блюдами ведет к вспучиванию живота, обильному газообразованию в кишечнике. Или подогревание и жарение пищи на жидких растительных маслах, в отличие от сливочного масла, вредно, может дать заболевание печени, ибо ненасыщенные жирные кислоты, из которых состоят жидкие масла, при нагревании в присутствии кислорода легко окисляются с образованием вредных веществ. Или не следует носить одежду из синтетических тканей, соприкасающуюся с кожей, даже если она выглядит красиво и ее носят все, ибо это нарушает в том числе биоэнергетические процессы в тканях тела. Или нужно не только чистить зубы щеткой, но и прочищать от остатков пищи щели между зубами. И также надо хотя бы иногда, а при необходимости систематически, массировать десны, легко продавливая все промежутки между корнями зубов, от челюсти к жующей части зуба. Ибо если туда забивается при жевании пищи, возникает пародонтит, о котором мы узнаем обычно далеко не сразу, лишь когда заболит или кто-то укажет на неприятный запах изо рта. А ведь ношение в теле любого очага инфекции отравляет весь организм через ток крови. И пародонтоз может стать причиной заболеваний и в других местах, например, воспаление носовых пазух, горла, глаз и так далее. Подчеркну, что кариесы и воспаление десен, пародонтиты и пародонтозы, часто становятся причиной конъюнктивитов. И те конъюнктивиты, которые не вызваны попаданием в глаза песка, пыли или другими явными причинами, могут служить сигналами к тому, чтобы обратиться к стоматологу. В народе бытует масса глупых и вредных в отношении здоровья мнений. Например, если вскочила болячка на губе, это простуда и ничего страшного. Но на самом деле это или высокозаразный вирус герпеса, или иногда поражение губ трихомонозом. В обоих случаях целоваться нельзя, надо лечиться. Или при болях у женщин в области яичников говорят «застудило, надо греться» и ставят грелку или обматываются шалью. Но это могут быть или безобидные овуляторные боли, связанные с обычным естественным разрывом фолликула. Тогда все в порядке и греться не надо. Или же это может быть воспаление, вызванное микробами. Тогда надо серьезно лечиться антибиотиками, именно современными цефалоспоринами. Причинами хронических воспалений маточных придатков также могут стать биоэнергетические поражения от сексуальных контактов с энергетически грубыми партнерами, а также ношение синтетического белья. Или геморрой. Объясняют малоподвижным образом жизни, тогда как причина его в том, что в прямой кишке задерживаются мелкие кусочки содержимого кишечника. Они натирают стенки кишки при ходьбе. В результате возникает воспаление слизистой оболочки с вовлечением стенок вен. Профилактика – следить за чистотой нижнего отдела кишечника, а при малейших признаках воспаления – смазывать его бактерицидными мазями. Или ослабление половой функции у мужчин надо лечить кофе и мясом. Но на самом деле надо в таких случаях исключить и то, и другое. А помочь может прежде всего коррекция своих эмоций, восстановление глубокого внутреннего покоя. Это приходит при правильном продвижении по духовному пути. Или неофитский лозунг «Не буду применять никакие лекарства». Это не признак мудрости, скорее наоборот. У нас нет времени болеть, и также нет смысла отдавать свое тело на съедение микробам. От них оно страдает несравненно больше, чем от адекватного лечения лекарствами. А однажды я был поражен утверждением женщины лет 30, старшего тренера, выпускницы Института физкультуры, что наилучшим противозачаточным средством, которое ей всегда безотказно помогает, является мочеиспускание после полового акта. Она не знала разницы между собственными маткой и мочевым пузырем. Я тогда даже не нашелся, как возразить, просто промолчал. Как можно обсуждать столь сложную тематику с такой... Но года спустя знакомая медсестра, когда я ей рассказал про тот курьез, вовсе не рассмеялась и даже не выразила удивления. Но ведь так в нашей стране думают очень многие женщины. Я с этим мнением очень много раз встречалась, серьезно произнесла она. Бог хочет от нас мудрости. Она приобретается через знание обо всем. том числе об устройстве наших тел, о возможных угрозах им, способах избегания таких опасностей и лечения болезней. Я рекомендую каждому приобрести справочник практического врача и хотя бы раз его прочитать целиком. Это, разумеется, не даст медицинской образованности и не заменит помощь специалистов-врачей, но мы хотя бы будем иметь представление о многообразии возможных болезней, от венерических и грибковых до психических, и мы сможем уже легче ориентироваться среди подстерегающих нас опасностей, будем легче их избегать. К примеру, ко мне несколько раз заходили гости с грибковыми заболеваниями ног и без всякого угрызения совести и стеснения надевали мои домашние тапочки. Или венерические болезни у неофитов обычно не вызывают у них особой тревоги. Такие болезни, считают они, могут быть только у них, у недуховных. А у меня это просто так, сейчас пройдет. Примите, если хотите, и такой совет. Лучше не болеть, но уж если заболели, то лечиться комплексно, сразу всеми имеющимися средствами, и анализом причин болезни, и покаянием, и медитативными, и биоэнергетическими приемами, и неспецифическими средствами, повышающими сопротивляемость организма, витамины, горячие ванны, ультрафиолетовое облучение кварцевой лампой, моржевание и тому подобное. Плюс специфические лекарственные препараты и прочие воздействия, которые может порекомендовать специалист-врач. Кстати, одной из мер профилактики многих болезней и обеспечения хорошего самочувствия является ежедневное мытье всего тела с мылом. А для успешной духовной работы это просто необходимо. Запомним, здоровье обретается на духовном пути, и по духовному пути лучше идти здоровыми. Труд в материальном мире. Для любого человека, даже если он еще не дорос до вмещения религиозных истин, существенны два принципа в отношении к своей работе. Это порядочность плюс стремление как можно большему научиться. Второй принцип подразумевает не только стремление к учебе, но и достаточно частую смену направлений приложения своего труда, смену рабочих мест. На каждое новое место мы в таком случае приходим уже обогащенные опытом работы на всех предыдущих. Это значительно обогащает жизненный опыт, развивает интеллектуально, создает объективную предпосылку для уважительного отношения со стороны других людей. Для религиозного же человека отношение к собственному труду предполагает еще более серьезный подход. А именно, он должен смотреть на свою социальную активность как на служение Богу. Это называется карма-йогой. Карма-йога – это путь совершенствования себя через помощь Богу в его эволюции. Конкретно это выражается в разнообразной помощи другим людям. Помощи в том, что им действительно полезно, включая духовную помощь. При этом надо стараться служить именно своими высшими способностями, а также стремиться к овладению все более высокими навыками для своего служения. Личная материальная заинтересованность при таком отношении к делу отходит на дальний план. Ведь такое служение есть выражение проявления своей любви к Богу и людям. Правильно ли продавать свою любовь за деньги? Кришна об этом говорил так: «Воззирайте на дело, а не на выгоду от него». Несчастны те, которые действуют ради награды за свою деятельность. Карма-йога, однако, вовсе не есть принцип бесплатной работы. Но карма-йог питается остатками от своих жертвоприношений, как это образно разъяснял Кришна. Впрочем, и те, кому оказывается помощь, не должны забывать, что их помощнику тоже надо на что-то покупать еду, чем-то платить за транспорт, жилье и прочее. Вспомним слова Иисуса Христа на этот счет. «Трудящийся достоин пропитания, Трудящийся достоин награды за свои труды. И очень важное слово Кришны из Бхагавадгиты. Вор тот, кто на полученные дары не отвечает дарами. Через постоянный интенсивный духовный поиск, и не иначе, как со служением по принципам карма-йоги, человек развивает в себе и любовь, и мудрость, и силу. Мы уже много говорили о любви. Поговорим сейчас о мудрости. Качестве, без которого невозможно стать совершенными, невозможно идти к слиянию с Богом. Мудрость – это знание всего самого главного. Каков он Бог? Что такое человек? Каков его смысл жизни? Что такое эволюция вселенского сознания? Это также знание многообразия душ, умение различать людей по их качествам, способностям, психогенетическим, возрастным возможностям. Это также знание прямого пути к совершенству и многообразных вариантов отклонения от него. Это знание того, как можно помочь в эволюции каждому человеку, определив для него доступную ему формулу духовной помощи. Мудрость обретается через теоретическое исследование и практический опыт. Первое состоит в изучении инструкций, которые Бог неоднократно давал воплощенным людям, а также в познании опыта человеческих исканий и блужданий на пути к нему. Практическое же знание человек получает через изучение себя и Бога на духовном пути, а также в процессе духовного служения, в духовном творчестве. Духовное служение. Путь до Бога невозможно пройти без духовной помощи другим людям. Это объективно необходимо для процесса эволюции, ибо увеличивает число посвященных в духовные знания. Это также развивает самого помогающего, дает ему, в частности, уроки психологии. Ведь процесс духовного развития можно рассматривать как учебу на Бога. А Бог есть в том числе совершенный психолог, душевед. На духовном пути, как на войне, ярчайше проявляются и катастрофичные для множества людей тупость некоторых начальников и самоотверженный мудрый героизм других, спасающий многих. В этих битвах активируются эмоции людей, высвечивается человеческая трусость, сводящая многих маловеров с ума, обостряются проявления как других порочных, так и высоких душевных свойств. Характер воина истинного духовного подвижника закаляется в отражении атак завистников, агрессивных глупцов. Непривязанности к людям учит предательство бывших лучших друзей, спасая других, идущих с ним, за ним. Подвижник развивает себя, растя в себя в сражениях перед лицом Бога, любовь, мудрость и силу, постепенно обретая таким образом божественность. В чем должна состоять начальная духовная помощь другим людям? Первое – формирование у них верного представления о Боге и о пути к Нему. Второе – в обучении регулированию своей эмоциональной сферы. А интеллектуально и этически достойных людей можно обучать и искусству медитации. Но прежде чем приступить к серьезной медитативной работе, каждому ученику следует очистить тело от энергетических загрязнений. Из грязного и вследствие этого больного тела выход в тонкие ионы к Богу невозможен. Начинать эзотерические практики можно не иначе, как с адептами, отказавшимися от убойного питания и употребления алкоголя, табака и прочих подобных ядов, от тесного общения, включая сексуальное, с энергетически грубыми людьми. Ученики также должны поставить себе первоочередной задачей утверждение себя в любви и покое. И тех, кто в процессе работы сходит с этого пути или не делает успехов, Тех следует от занятий отстранять ради их же собственного блага, ибо одни и те же психотехники могут вести одних, утончающих себя и растящих себя как любовь, к Богу, а тех, кто идут иначе, в ад, производя из них дьяволов. Последнее я наблюдал многократно в разных городах и странах, в том числе там, где внедрялись методы, разработанные с моим участием. Некоторые преподаватели ради денег, славы или просто из-за преступной безответственности начинали обучать психоэнергетическим приемам всех желающих без тщательного отбора. Это приводило и к личным катастрофам, и даже к созданию в одном случае преступной группировки. И еще я имел когда-то неосторожность показать многим, оказавшимся впоследствии недостойными, прекрасные места силы. Теперь я встречаю на них тренирующихся откровенных черных магов, оставляющих следы своей энергетической грязи, оскверняющих святость их мест. Но на духовном пути не может иметь места насилие одних людей над другими. Я не имею никакого права требовать от тех извращенцев, чтобы они туда не ходили, не растили из себя дьяволов. Ведь Бог дал им свободу воли, и они имеют полное право идти в ад. Побывав в аду, они, может быть, захотят из него вырваться. И тогда им, возможно, помогут и мои книги. Одна из премудростей состоит в том, что в обители Творца невозможно кого-либо затащить. Это не нужно ему, да и невозможно. Ведь духовный путь – это прежде всего качественное преображение себя, а не, скажем, зарезание на какую-нибудь гору. И идти по этому пути может и должен именно сам человек. Другие могут только показывать ему дорогу. Каждый из людей должен абсолютно свободно сам строить свои взаимоотношения с Богом. Поэтому никакой религиозной дисциплины и взаимоподчинения людей и духовных групп быть не должно. Каждый должен развиваться в полном соответствии со своей свободой воли, данной ему Богом. Нарушение этого принципа искажает гармонию эволюции, мешает Богу вести нас к себе.